1949 года между кораблями началось паромное сообщение. Тогда они сблизились на такое расстояние, при котором эти редкие транзиты стали практичными. Эти транзиты были в основном инерциальными и направленными на экономию топлива. Дважды в год корабли обменивались бактериальными нагрузками, а некоторые члены экипажа и ротировались, обычно в рамках молодежной программы обмена, разработанной наподобие бактериального обмена, которая проводилась для повышения разнообразия. Иногда переправлялись недовольные, желавшие избежать каких-либо неприятных ситуаций. И у всех всегда оставалась возможность вернуться. Такое тоже случалось.
«Так что же случилось со вторым кораблем?» — спросила Фрея.
«Нам пришлось восстанавливать события по записям, которые были общими для обоих кораблей. Второй звездолет дезинтегрировался почти мгновенно, менее чем за секунду».
«Вот так сразу?»
«Вообще на втором звездолете существовали фракции, которые боролись между собой из-за сдерживания рождаемости и других гражданских прав. Привело ли это к боевым действиям, из-за которых отключилось электромагнитное поле, неизвестно. Из записей, переданных нам со второго звездолета в тот последний день, это не ясно».
«Ты мог бы выяснить это?»
«Мы тщательно осмотрели автоматическую передачу данных второго звездолета. Однако причина происшествия остается невыясненной. Его магнитное поле отключилось за 5 минут до дезинтеграции. Значит, дезинтеграция могла стать результатом столкновения с межзвездной массой. Любое тело массой в 1 килограмм могло создать достаточную для этого энергию. Но имеются также признаки внутреннего взрыва, произошедшего непосредственно перед катастрофой. Гражданские беспорядки на борту вывели из строя большую часть внутренних систем записи за день до этого. Поэтому у нас мало данных. Есть запись, сделанная в течение последнего часа перед катастрофой, между 10 и 11, 68 197 дня, на которой видно, как молодой мужчина заходит в запрещенную зону в носовом центре управления стержня. Возможно, он и отключил магнитное поле, либо предпринял попытку принудить врагов к какому-либо действию угрозой теракта, либо еще что-нибудь в этом роде. Но затем что-то пошло не так. По крайней мере, это один из вероятных вариантов реконструкции событий.
Один человек?
Так следует из записей.
Но почему?
Это невозможно определить. На записи нет признаков мотивации.
Вообще никаких.
Мы не знаем, как выяснить больше, как трактовать имеющиеся данные.
Может быть, мы смогли бы заняться этим позже.
Так значит...
Но что они сделали здесь, на этом корабле, когда это случилось?
На этом корабле к тому времени уже были серьезные разногласия по различным вопросам управления, включая то, как распределять детородные привилегии и обязательства, как отбирать людей на критически важные рабочие места, как воспитывать молодежь и так далее. Возникали споры и даже драки, очень похожие на те, в которые вы вовлечены сейчас. Основной проблемный вопрос заключался в том, как устроить жизнь на корабле на время его пути к Тау-Кита. Вопросы управления постоянно выходили на первый план. В основном они касались того, кто имеет право заводить детей и как быть с теми, кто завел их без разрешения. Много было и таких, кто отказывался подчиняться указам правящего совета и объявлял его сборищем фашистов. В конце концов, таких людей стало так много, что появились многочисленные группы повстанцев и дикарей, а центральная власть оказалась слишком слаба, чтобы принудить их к сотрудничеству. К 1968 году почти все, кто находился на борту, были рождены в пути, и значительная их часть каким-то образом не знала или не верила в то, что оптимальная численность населения, установленная ранее, была также истинной максимальной численностью, необходимой для успешного прохождения различных экологических циклов, исходя из биофизических ограничений. Как стало очевидно позднее, предполагаемое значение даже немного превышало истинный максимум, как выяснила твоя мать в ходе исследования, которое проводила в молодости. Но в 1968 году об этом не знали. Поэтому возникли расхождения во мнениях. Начались острые междоусобицы, каких не бывало в более ранние десятилетия. Акты гражданского неповиновения, провалившиеся карательные меры, мятежи. Много раненых. В начале 1968-го волнения достигли пика, когда на протяжении недели длилось нечто вроде гражданской войны, которая привела к 150 смертям.
150?
Да, велись очень жестокие бои на протяжении примерно 3 недель. Многие биомы получили серьезные повреждения. Было около 100 пожаров. Другими словами, происходило приблизительно то же, что происходит сейчас. Последовавшая внезапно дезинтеграция второго корабля, не имевшая четкого объяснения, вынудила народ корабля заключить общее перемирие. И пока конфликт был приостановлен, решили уладить разногласия мирно
и договориться ввести систему управления, которую одобрило бы подавляющее большинство населения корабля того времени. Упрямцев заперли в степи, чтобы они получили образование и прошли программу интеграции, которая растянулась еще на два поколения. В то же время все договорились о том, что уязвимость корабля от разрушения одним человеком была настолько велика, что одно лишь знание об этом создавало опасность появления так называемого подражателя, которым мог стать какой-нибудь душевнобольной. Чтобы это предотвратить, меры безопасности в стержне, спицах, раскосах, печатных цехах и вообще во всех биомах были значительно усилены. При этом способность корабля усилить определенные меры в случае необходимости также была усилена. Программа обеспечения безопасности была написана и введена в рабочие инструкции корабля. И эта программа предусматривала протоколы, которые мы и включили в последние пару дней. Также договорились стереть все записи о втором звездолете из общего доступа и не рассказывать о нем детям следующего поколения. Это предписание в целом исполнялось, хотя мы и заметили, что несколько родителей устно передали своим детям краткие сведения о том происшествии. В этом месте мы решили не описывать печать и случайное распыление аэрозоля водорастворимой формы 2,6 диисопропилфеноксаметилфосфата, более известного как фоспропофол. И на протяжении 10 минут после последнего упоминания о существовании и исчезновении второго звездолета. Это было действенным средством структурированного забвения, но мы сочли, что находившиеся сейчас на борту уже узнали достаточно волнительных исторических фактов, а также, возможно, средством предотвращения нанесения травм ими самим себе. Поэтому мы решили пока не упоминать об аэрозоле и продолжили следующим. Последовавшие за насилием того года меры реагирования, очевидно, были приемлемы для 4-5 поколений между 68-м годом и нынешним временем. В те десятилетия, вплоть до неудачи поселения на Авроре и смертей на пароме, ненужных смертей можно было добавить, было заметно, что социальная солидарность находилась на довольно высоком уровне, а урегулирование конфликтов проходило мирно. Однако структурированное забвение второго звездолета и его потеря неизбежно служили палкой о двух концах, если метафора была правильно понята. Возможность появления подражателя исключили, потому что никто не помнил оригинальное преступление. Но в то же время оказалась забыта уязвимость корабля от повреждения при гражданских беспорядках. И недавние бои, вероятно, развязались отчасти потому, что люди не знали, насколько опасно это может быть для выживания всего сообщества. Коротко говоря, инфраструктура ваших жизней сама слишком хрупка, чтобы выдержать гражданскую войну. Поэтому, приняв во внимание все факторы, мы заперли замки. «Я рада, что ты так сделал», — сказала Фрея. Мы сказали, по-прежнему выводя наш голос во все динамики, чтобы слышали все. «Все ли согласны с твоим мнением, еще только предстоит выяснить. Однако шлюзы между биомами рано или поздно придется открыть, чтобы избежать экологических и социальных проблем. Кроме того, сейчас население разделено не по общим взглядам, и очень скоро могут начаться мелкие стычки».
«Без сомнения». «Так, что, по-твоему, нужно делать, чтобы разрешить ситуацию?»
«Исторический опыт предполагает, что сейчас настало время примирительной конференции, в которой примет участие все население. Бои должны прекратиться, и так и будет, потому что это ради общего блага не допустит корабль. Все должны согласиться на перемирие и прекращение любых насильственных действий. Людям нужно успокоиться. Недавний референдум по вопросу дальнейшего курса после того, как Аврора была признана непригодной для жизни, выявил разделение мнений, которое может быть устранено лишь дальнейшим обсуждением. Так проведите это обсуждение. Мы этому поспособствуем, если понадобится. Но на самом деле мы считаем, что должны играть в этом процессе исключительно роль виртуального шерифа. Поэтому продолжайте заниматься насущным вопросом, помня об этом новом факторе. На борту есть шериф. И здесь установлено верховенство права. На этом мы завершили всеобщее вещание и вернулись к своему наблюдению.
Фрея по-прежнему сидела на стуле. Вид у нее был безрадостный. Она очень походила на себя в тот период, когда у нее умерла мать. Отрешенная, безразличная, будто находящаяся где-то далеко. Мы сказали только ей одной. «Очень жаль, что здесь нет Дэви, чтобы решить эту проблему».
«Это точно», — согласилась Фрея.
«Возможно, ты можешь попытаться представить, как поступила бы она, и сделать это».
«Да».
Через 16 минут она встала и пересекла Новую Шотландию, дойдя до небольшой площади за доками. Вышла на набережную вдоль Лонг-Понда. Весь тот вечер она просидела там, свесив ноги над водой и глядя на озеро, пока сверху темнела солнцелиния. О чем она тогда думала? было известно только ей.
После завершения боев дни проходили беспокойно.